Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 205-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, которая, в принципе, должна быть актуальна фактически всегда, когда мы говорим о каком-то освоении космоса, о каких-то путешествиях к далеким планетам, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. И, как мне кажется, очень странно, что она как-то пропадает с радаров со временем. Возможно, это лишь мое субъективное впечатление, потому что, когда мы с вами говорим о каких-нибудь космических миссиях, о каких-нибудь исследованиях, вот, например, те же «Новые горизонты» или «Миссия Юнона», или там посадочный модуль InSight, который сейчас активно раскладывает инструменты на Марсе и уже там меряет активно погоду, сейчас мы как-то очень мало с вами уделяем внимания такому понятию, как поиск жизни вне пределах Земли, то есть неземной жизни. И мне почему-то раньше, когда я не особо интересовался космосом, то есть когда я там, подростком читал книжки о космосе или там смотрел какие-нибудь передачи о космосе или что-нибудь слышал, мне всегда казалось, что в контексте космоса поиск жизни, он идет постоянно, и это какой-то лейтмотив, который пронизывает фактически любую миссию, да, любое начинание в мире космоса. То есть там запуски ракет, построение каких-нибудь спутников, построение роверов, запуск зондов к далеким планетам. Все это крутится вокруг одного простого вопроса: есть ли жизнь где-то за пределами Земли? И опять же, возможно, это мое такое субъективное впечатление из-за погружения в тему, но как-то вот последние лет 5 точно, когда я говорю о каких-то космических миссиях, я как-то не особо задумываюсь о поиске жизни. Для меня этот вопрос ушел как-то на второй план, и он, конечно же, типа важный, но это же такая классная тема, нужно ее развивать, но при этом я чувствую, что приоритет у него резко понизился относительно того, что я, наверное, ожидал, когда, еще не был так вовлечен в эту всю движуху. Но вообще вопрос поиска жизни, он действительно постоянно так или иначе всплывает. И тут возникает много особенностей, много моментов, которые нужно учитывать. И в первую очередь это вопрос, как мы будем эту жизнь искать. Дело в том, что, во-первых, чтобы найти жизнь где-то за пределами Земли, нужно сначала туда а. добраться, б. найти эту самую жизнь, и в. убедиться, что это именно та жизнь, о которой мы думаем. Или еще может быть вариант, когда мы находим какие-то последствия существования жизни явные в виде, например, трупиков бактерий, что-нибудь в этом роде, каких-нибудь окаменелостях. В первую очередь, конечно же, мы говорим о Марсе, однако со временем, и опять же, это произошло буквально за последние лет, наверное, 5-10, то есть 10 точно, 5 это, опять же, возможно, мое субъективное впечатление, то есть моменты, как, например, я заканчивал университет, я точно помню, что у нас тогда считалась Европа основным кандидатом на находку жизни за пределами Земли первую, но с тех пор мы много узнали, например, о том же Энцеладе, спутнике Сатурна, мы много узнали о Титане, тоже спутнике Сатурна, и все они очень интересные места, где можно искать жизнь. При этом Марс и Европа все еще остаются такими же хорошими кандидатами, и Марс в первую очередь, потому что, ну, во-первых, это планета, у которой, судя по всему, было похожее геологическое прошлое на современную Землю, ну и потому что Марс гораздо больше, на него можно приземляться, на нем удобно что-то искать, поэтому вероятность нахождения жизни на Марсе, она все-таки остается большой, плюс на Марсе, вероятно, мы как раз сможем обнаружить какие-то окаменелости, какие-то последствия непосредственные жизни. Так что мест, где можно искать жизнь, их на самом деле только в нашей Солнечной системе достаточно много. Поэтому в свое время, еще в 60-х годах, началось это, кстати, даже раньше, в конце 50-х, но человечество, научное сообщество озаботилось вопросом, значит, что нам нужно делать, чтобы мы искали жизнь и при этом не испортили этот поиск. Потому что у нас есть много примеров, когда мы что-то находили и резко портили, и имея эти примеры перед глазами, проанализировав их, это тот редкий случай, когда история все-таки чему-то учит человека, решили собраться и договориться о том, как мы будем искать жизнь, какие меры предосторожности мы будем применять, какие риски мы будем учитывать. И где-то еще в 64-м году, если мне не изменяет память, была принята так называемая «Революция 26». Это был орган, который был... Я, честно говоря, в бюрократии не очень там разбираюсь, но, по-моему, это Организация Объединенных Наций, у них был специальный комитет, который занимался как раз вот такими вопросами освоения космоса, и вот эта вот резолюция номер 26, она говорила о том, что... в первую очередь, конечно же, на Марсе, но что мы не должны испортить этот большой эксперимент, мы не должны заразить другие места жизнью на Земле, то есть, грубо говоря, когда мы что-то куда-то запускаем, мы не должны с собой принести какую-то жизнь, ее туда, значит, закинуть, а потом ее внезапно найти и сказать, что ух ты, нифига себе, смотрите, тут жизнь, а, блин, это же мы ее принесли, плюс есть вероятность того, что жизнь, которую мы занесем туда, она убьет ту жизнь, которая существует там. Простые аналогии возникают, как, например, европейцы вторгались в Америку. Это было достаточно травматичное вторжение, и речь сейчас не только о человеческих разборках, да, то есть когда у нас там конкистадоры порешили кучу индейцев, поубивали развитые культуры, загубили на корню там и архитектуру, и другие культурные моменты, которые остались в виде только наследия. Слава богу, в какой-то момент они все-таки остановились, но тем не менее вред местному населению американскому европейцами был нанесен крайне существенный. И речь, как я уже сказал, не только о человеческих разборках, в том числе мы привносили с собой и какие-то виды, например, там крыс, которые занимали ареалы, отвоевывали ареалы у местных аборигенов, и еще раз, в данном случае аборигены – это не только люди, это и местные виды, которые вытеснялись, которые вымирали из-за вот таких вот взаимодействий и с привнесенными какими-то организмами. И похожий момент, по сути, может произойти и с другой планетой. То есть, грубо говоря, мы запускаем какой-нибудь аппарат, на нем летит куча каких-нибудь бактерий, куча каких-нибудь маленьких животных или еще каких-то видов жизни. Садимся, например, на Марс, высаживаются вместе с нами туда все вот эти вот бактерии, расползаются, убивают все вокруг, занимают ареалы, и таким образом мы испортили Марс. Точнее как, мы не то чтобы испортили, к этому мы еще вернемся сегодня, но мы сделали так, что наш эксперимент по поиску жизни и по ответу на вопрос, единственные ли мы во Вселенной, или же жизнь может существовать за пределами Земли, который на самом деле очень философски важен, и опять же, мы вернемся еще к этому вопросу в этом подкасте, но таким образом мы все испортим. В чем проблема? То есть, казалось бы, да, окей, вот это вот резолюция 26, которую приняла ООН, почему бы не сказать так, все, что летит в космос, мы должны все полностью почистить, всех убить и полностью чистые аппараты запускать. Только так и никак иначе. Дело в том, что куча организмов на Земле, они отказываются умирать. Просто вот берут и не умирают. И что ты с ними не делай, вот не умирают и все. В космос их запусти, не умирают и все. А прокипяти их, ну не умирают. Ну вот живые, что делать? Есть целая категория жизни, которая называется экстремофилы, которые существуют в самых таких сложных ситуациях на Земле. Там есть замечательные примеры, когда там на дне океана в термальных источниках, которые, когда у нас выходят, по сути, тепло из-под земли на больших глубинах, и там такие очень насыщенные углеродом газы, и все это вообще отвратительно, и мы не представляли раньше, что там вообще может существовать жизнь, а вот недавно взяли и нашли, и там себе спокойно обитают бактерии, экстремофилы, и вполне возможно, что если их там позапускать в космос, кстати, в космосе абсолютно хорошо себя ведут многие бактерии. Был, кстати, пример еще один такой, когда он во время одной из миссий Аполлонов у нас вернули камеру, которая пробыла на Луне достаточно долго. И когда ее вернули, на ней что нашли? Бактерии. Но там есть куча споров вокруг этого конкретного случая, потому что есть вероятность того, что эти найденные бактерии, они все-таки были занесены уже на Земле после того, как камеру вернули. Но тем не менее, сам факт того, что бактерии могли прилететь с Земли на Луну, там полежать достаточно долго, а потом их привезли обратно на Землю, и они все еще были в дееспособном состоянии, он, ну, не вызывает удивления. Это вполне реальный сценарий. И те же тихоходки, которые, я думаю, вы видели в каких-нибудь фильмах или YouTube-видео, их рисуют как таких медведиков шестилапых, достаточно милых, и они чем-то похожи на вот этого шерстяного, я, честно говоря, не помню, как он называется, из мультика «Аватар». Вот. Там тоже было такое шестилапое чудовище, на котором они все летали, и вот оно тоже такое милое, и их рисуют вот этих тихоходок похожим образом. Так вот, тихоходки могут вообще выживать в очень странных условиях, и их можно, например, наляпать на какой-нибудь ровер, запустить на Марс, и они там на Марсе себе будут наверняка хорошо существовать. Так вот, как, собственно, просто сказать, давайте мы всех убьем, оказывается, недостаточно. И более того, если взять те же миссии «Викинг», это были посадочные модули, которые запускались на Марс, и тогда, в то время, когда их запускали, их, соответственно, подготавливали, их миссия, в частности, была в том, чтобы искать признаки жизни на Марсе. И все это учитывалось, то есть все, тогда все понимали, что тоже нельзя занести жизнь Земли на Марс, потому что иначе чистота эксперимента будет нарушена, и более того, мы потеряем возможность что-то реально узнать. И с вот этими викингами их просто, значит, взяли, поставили в такую очень модную НАСАовскую духовку, догрели, по-моему, до температуры что-то типа 115 градусов. Ну, то есть до температуры, которая выше точки кипения, соответственно, жизнь, которая основывается на воде, она должна со временем была вся издохнуть. И там продержали их очень-очень много часов, то есть это не то, что включили-выключили, да? Но вот это были те меры предосторожности, которые на тот момент предпринимались, и они на тот момент казались достаточными. Сейчас же мы понимаем, что в идеале, конечно же, нужно было бы там пооблучать эти аппараты как-нибудь посильнее, что-нибудь их попротирать какой-нибудь жидкой гадостью, потом опять пооблучать, и пооблучать подольше, посильнее, чтобы все издохло, чтобы ничего не полетело вместе с нами на Марс, ничто не нарушило чистоту эксперимента. Поэтому собираются все эти аппараты в чистых комнатах. Ну, кстати, не только поэтому, а потому что у нас там высокоточная электроника, и пылинки нельзя, чтобы попадали в какие-то собранные моменты, потому что они там могут самокаяние вызвать или еще какую-нибудь хрень. Но одна из причин, почему все это проходит в так называемых чистых комнатах, то есть это особым образом вентилирующееся пространство, в которое ты входишь в специальной одежде изолирующей, в котором ты обрабатываешься при входе. Все это, ну, то есть если вы когда-нибудь видели там картинки, да, как собирают какой-нибудь спутник, там ходят чуваки в таких масках, в таких шапочках, как в бассейн почти, вот, в костюмах, похожих на химзащиту, и все вокруг, значит, в такой белой, красивой, чистой комнате. Вот так это делают, и в частности, чтобы не привносить лишние заражающие элементы на аппараты, которые будут, соответственно, летать в космосе и пролетать мимо каких-то важных объектов. И у нас даже есть специальные протоколы, которые регулируют, как должны очищаться и каким мерам предосторожности должны подчиняться те или иные миссии. Эти миссии условно поделены на несколько категорий. Первой по пятую, некоторые выделяют шестую категорию. Ну, все это достаточно размыто. Соответственно, чем выше категория, тем сильнее нужно аппарат чистить. То есть, если мы говорим о первой категории, то это миссии к таким телам, как Ио, Солнце, Меркурий и другие места, в которых у нас жизнь маловероятна. Значит, категория вторая. Это, собственно, пролеты и выходы на орбиту рядом с телами, которые, опять же, менее вероятно представляют собой какое-то удобное место для существования биологической жизни. И здесь приводятся вот примеры, такие как Венера, такие как объекты пояса Койпера. Кстати, раньше, вот когда только это все делалось, сюда же записывали и Титан. А сейчас мы считаем Титан одним из наиболее вероятных мест для существования жизни. Поэтому это очень, как я уже сказал, условные категории. Вот. У нас есть третья категория, значит, которая уже подразумевает какие-то, опять же, пролеты мимо Марса, мимо Европы, мимо Энцелада, и в эти категории попадают, например, миссии, которые не предназначены для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с этими телами, но при этом они туда могут теоретически попасть. То есть, например, миссии типа Галилеи или миссии типа Кассини, которые вроде как были предназначены для того, чтобы исследовать Юпитер и Сатурн соответственно, но при этом они, во-первых, были отнесены к третьей категории миссий, ну и во-вторых, и Галилео, и Кассини в итоге были сожжены и направлены, значит, в свои планеты соответствующие. То есть Галилео закончил свою миссию, войдя в атмосферу Юпитера. Кассини, как вы наверняка помните, недавно это совсем было, вошел в атмосферу Сатурна и там разрушился. Все это было сделано для чего? Да банально для того, чтобы не оставлять эти аппараты на орбите своих планет, чтобы они со временем не воткнулись, например, в Европу или в Энцелад, потому что таким образом, из-за того, что их не соответствующим образом обрабатывали, из-за того, что там есть риск существования на поверхности этих аппаратов каких-то бактерий, мы не хотим, чтобы они по какой-то вероятности таким образом заразили вот эти вот потенциально обитаемые миры. И поэтому мы такие вот меры предосторожности должны предпринимать, и если они не были предприняты, мы не имеем морального права рисковать. Именно поэтому Кассини не оставили, да, на орбите Сатурна, чтобы он там болтался, крутился и делал еще фотографии какое-то время, несмотря на то, что топливо у него заканчивалось. Но шансы, то, что Кассини упадет, например, на Титан или на Энцелад со временем, когда-нибудь, и это может быть там через 20, например, лет, а может быть через 50 лет, мы все равно не могли допустить этой вероятности. То есть это было бы нечестно по отношению к будущим поколениям, которые будут запускать свои миссии, которые будут делать свои исследования, и, ну, соответственно, если так говорить, опять же, уже философски, то глобально человечеству это было бы не очень честно, потому что мы могли бы ради удовлетворения какой-то сиюминутной потребности получать чуть больше фоточек с орбиты Сатурна, могли бы рисковать, ну, таким достаточно экзистенциальным вопросом вообще всего человечества, существует ли жизнь где-то еще. Четвертая категория уже относится больше к посадочным миссиям. Соответственно, например, те же посадки на Марс, там есть подкатегории. Ну, как я уже сказал, сейчас это, наверное, не очень актуально. Сейчас ведется очень много споров по поводу того, ну, вообще, вот такая категоризация, насколько она правильная. насколько она четкая, потому что некоторые моменты нельзя предсказать заранее, но тем не менее, вот у нас есть четвертая категория, о которой мы говорим о посадке на какие-то другие тела, и у нас есть пятая категория, которая при том, что мы будем какие-то образцы грунта, например, или образцы чего-то еще, может это быть жидкости, если мы говорим о какой-нибудь, опять же, Европе, мы что-то набрали и привозим обратно на Землю. Это вряд ли относится, например, к таким миссиям, как вот сейчас у нас в активной фазе находятся Хаябуса 2 и Осирис-Рекс, потому что астероиды, они при отсутствии атмосферы и при очень мощном и длительном облучении солнечными ультрафиолетовыми лучами без какой-либо защиты, мы опять же думаем, что никакой жизни на их поверхности нет, и более того, посадки как таковой там фактически не будет, там будет подлет, захват образца, отлет и потом возвращение на Землю. То есть, опять же, не все захваты каких-то образцов одинаковые в данном случае. Но когда мы говорим о пятой категории, это все-таки, вот, грубо говоря, мы летим чем-то на Марс, садимся на Марсе, достаем лопатку, ковыряемся, ну, например, садимся на вот этих самых темных кусках песка, которые непонятно, то там вода, то не вода, все никак не могут определиться. Так вот, представьте, мы сажаем туда аппарат, он достает такой совочек, набирает кусочек, кладет себе в ведерко, и потом с ведерком обратно на Землю такой жух, и привез ведерко домой. Вот тут начинаются серьезные риски, и вот тут вполне у нас может быть сценарий «Европейцы приехали в Америку». Вот, потому что здесь у нас сразу куча вариантов возможных развития событий, потому что, во-первых, мы можем занести жизнь на Марс. Во-вторых, мы можем занести жизнь с Марса на Землю. Неизвестно, что хуже, и неизвестно, что будет более разрушительным. Потому что жизнь с Марса на Землю, если она научилась существовать в таких экстремальных условиях, как поверхность Марса, она вполне может начать занимать ареал у нас на Земле и говорить: ух ты, тут у нас вообще красота, живи не хочу, я там, значит, сидела бактерия, мучилась, а у вас сейчас тут заживу, и как заживет. А, как известно, если кто-то заживет на твоей территории, это, ну, не исключено, что ты жить на этой территории перестанешь. Вот, одеваться нам особо с Земли пока что все еще некуда. Ну и не только мы говорим о человеках, собственно, не надо концентрироваться на только человеках, если у нас... Во-первых, мы в этом подкасте активно пытаемся отказываться от антропоцентризма и выжигать его любыми возможными способами, по крайней мере, пытаться. Вот. А во-вторых, если у нас начнет что-то инопланетное распространяться и, например, убивать, ну, не людей, но, скажем, других бактерий, неизвестно, какие-то последствия за собой понесет. И я думаю, мы читали все кучу фантастики, в которых возможно развитие событий представлены при вторжении какой-то внеземной жизни на Землю. Вот. То есть все это чревато, и ко всему это нужно относиться с очень-очень большой осторожностью. Более того, если посмотреть на те же примеры с викингами, когда мы просто брали, облучали, то есть нагревали аппараты, и считалось, что все, этого достаточно. Чем больше мы узнаем о жизни на Земле, тем больше мы понимаем, что наши обработки, они, возможно, были недостаточны, возможно, Марс уже испорчен. И более того, если посмотреть вот на этот короткий промежуток, который прошел, ну, там, вот, 60-х тех же, в которых это все принималось до сегодняшнего дня, и как много мы организмов открыли, которые могут существовать в экстремальных условиях, кто знает, что мы еще откроем в ближайшее время, и какие возможные косвенные последствия мы поймем только уже после того, как мы что-то сделаем, или более того, после того, как мы что-то уже сделали, и сейчас уже поздно что-то менять. Плюс ко всему, не делая жизнь легче, и тот факт, что обработка аппаратов становится все тяжелее, потому что чем более чувствительную электронику мы на них помещаем, чем более у нас инструменты точные, чем больше вещей они могут улавливать, тем сложнее их обрабатывать какой-то агрессивной средой, потому что на данный момент основной способ убивания всего, что летит на какую-то там другую планету, ну или вылетает в космос, это облучение жесткой радиации. То есть, грубо говоря, мы берем электромагнитный спектр, берем какую-нибудь что-нибудь высокоэнергетичное и херачим так по поверхности, так от души, чтобы прям вот ух, почувствовалось. Но если у нас там какой-то очень точный инструмент, то мы инструмент таким образом прикончим. Оно нам надо в итоге? Обработали, и только все сломали, и уже запускать-то и не надо ничего. Поэтому это большая проблема. И нам нужно изобретать способы, как, собственно, мы можем удалять вот эти вот возможные живые организмы с поверхности аппаратов, как мы будем удалять живые организмы, когда мы будем говорить о том, что человек полетит на Марс, это вообще другой вопрос. То есть, помимо того, что это архисложно технологически, мы должны придумать там, как туда долететь, как туда сесть, как собрать корабль, как туда садиться, как обратно взлетать, чтобы вернуться. Все это само по себе технологически большая проблема, но мне кажется, что эта проблема соизмерима с тем вопросом, а как мы будем очищать то, что мы будем на Марс предоставлять, то, чем мы будем садиться, то те инструменты, которые мы будем использовать, те скафандры, которые мы будем использовать, как мы будем изолировать влияние непосредственно как бы человека живого на поверхности Марса от того, чтобы он каким-то образом повлиял на то, что у нас происходит на поверхности планеты. Вот это прям серьезный вопрос. И опять же, возможно, он еще поднимется, и возможно, он станет поперек миссии полета человека на Марс на какое-то время, и сильно усложнит вообще этот весь вопрос и этот весь процесс. И не стоит его недооценивать. Построить большую железяку, которая долетит до Марса, это полдела. Убедиться, что эта железяка там ничего не испортит, это большой фактор. И, собственно, человек летит на Марс во многом именно для того, чтобы искать там жизнь, именно для того, чтобы искать какие-то, например, подтверждения того, что жизнь была. Более того, еще один момент, который важен для очищения этих аппаратов, это то, что недостаточно просто взять, облучить, убить все живое, что есть на поверхности твоего аппарата. Важно еще, грубо говоря, убрать трупики. Потому что если мы привезем кучу трупиков, бактерий на Марс, рассыпем их там, а потом такие: ух ты, смотрите, трупики бактерий, значит, тут была жизнь. А нет, это мы ее принесли с собой. Вот черт, опять все не сработало. Так что таких ситуаций тоже нужно избегать. И о них нужно думать заранее. И нужно, более того, пытаться учитывать то, что мы можем в будущем как бы открыть, что мы в будущем можем понять. И тут вопрос, как бы, а зачем нам этим заниматься? Ну, банально, с экономической точки зрения, потому что, как правило, и это относится вообще почти к любой отрасли деятельности человека, да и не только человека, предотвратить дешевле, чем разгребать последствия. А последствия могут быть весьма существенными. Ну, то есть, как бы, тут к бабке не ходи. Если мы, во-первых, да, заразим какое-то место в нашей Солнечной системе с собственной жизнью, а потом не сможем там ничего найти. Ну, в общем, мы об этом с вами уже много раз говорили. Ну и вообще, ответ на этот вопрос, это такая, ну, достаточно, как мне кажется, серьезная философская дилемма, являемся ли мы одними во Вселенной, и есть вероятность, в частности, что мы являемся таким естественным инструментом панспермии. Что такое панспермия, вдруг кто не знает, это, ну, предположение о том, что жизнь на Землю была занесена из космоса. В частности, один из вариантов, как это могло произойти, как это рассматривают на данный момент как одну из гипотез, это то, что жизнь могла быть занесена, например, из Марса, если она там существовала до того, как была на Земле. Как это возможно? Возможно, вы спросите, если вы не знаете. То с Марса к нам регулярно прилетают куски камней. То есть многие метеориты, которые падают на поверхность Земли, являются кусками Марса. То есть как это может вообще произойти, когда у нас что-то ударяется большое, тяжелое в Марс, оно поднимает много пыли, в частности, много камней. Некоторые удары настолько сильные, что камушки, которые откалываются от Марса таким образом, они настолько сильно разлетаются в стороны, что улетают с поверхности Марса. И некоторые из них крутятся и такие бабах на Землю. И вот мы имеем метеориты, которые, ну, являются кусками Марса. И более того, это не редкий случай. Достаточно много метеоритов падает, которые являются поверхностью Марса когда-то в прошлом. И не исключено, что таким образом жизнь могла быть занесена на Землю. И не только ведь с Марса прилетают какие-то камни. Вообще обмен такой между планетами, между небесными телами, он постоянно происходит. Так вот, что если мы являемся таким естественным инструментом панспермии? Ровно как там мы завоевывали сначала собственную планету. Причем речь, опять же, не только о каких-то государственных между собойчиков. Но, в принципе, как вид мы распространялись, судя по всему, из Африки, как человечество, имею в виду. Мы потом осваивали новые-новые земли, потом осваивали острова, потом начали потихоньку сейчас осваиваем воды. Пока что только на поверхности, в основном мы там используем это для передвижения, но мы все больше и больше планеты осваиваем, и, в принципе, жизнь тоже себя всегда так вела. То есть, опять же, боремся с антропоцентризмом, и говорим не только про человеков, но, в принципе, да, если мы говорим, что жизнь зародилась в океане, потом она вышла на Землю, начала осваивать поверхность Земли, все больше и больше там развивалось, и... Почему мы тогда должны ограничиваться собственной планетой? Что если естественным образом мы как бы будем развиваться и завоевывать другие миры? То есть параллельно мы просто хотим выяснить, а есть ли там кто-то еще, или были ли шансы где-то еще, или являлось ли подобное поведение чем-то, что было в каком-то прошлом, на ранних этапах формирования Солнечной системы. Ну и, соответственно, здесь возникает еще более интересный вопрос, как мне кажется. Как человечество вообще будет реагировать, современное человечество? Я вообще люблю о таких вещах задумываться. Вот представьте, завтра нам приходят и объявляют, что, чуваки, мы нашли жизнь. Ну, скажем, на Энцеладе. Ну или на Европе, или на Марсе, неважно. Такие. Мы нашли бактериальную жизнь. Вот у нас есть подтверждение. Как отреагирует человечество? Если раньше, ну вот, да, я начинал этот подкаст с того, что говорил, что мне как бы всегда казалось, что это вообще главный вопрос, который задают все, кто так или иначе связан с космосом. Это первое, что приходит в голову при слове «космос». Это такая естественная ассоциация. А сейчас я понимаю, что это как бы, ну, наверное, я такой пожму плечами, скажу, ну, круто. Ну, то есть, во-первых, чтобы такое заявить, нам придется там многие годы анализировать эти данные, чтобы подтвердить, что это действительно жизнь, найденная за пределами Земли, а не то, что мы занесли каким-то образом. То есть, это не будет такой ежесекундным озарением. Это будет сначала слухи. Сначала нам скажут, так, вот так и так есть вероятность того, что данные, которые пришли с аппарата N, это... подтверждение того, что у нас есть жизнь на Земле. Потом будут какие-то опровержения, потом будет анализ, потому что, чтобы сделать такое заявление, нужно 155 раз перепроверить и увериться, что это действительно то, о чем мы говорим, и что мы не сядем в лужу, когда скажем, что, чуваки, мы нашли, а потом окажется, что мы не совсем нашли, и, в общем, лучше перепроверить. Соответственно, все это в медиа будет муссироваться, вокруг этого будут спекуляции, а как только об этом начинаются спекуляции, значит, нарастает хайп, как мы знаем сейчас. Чтобы хайп продержался, нужно его постоянно чем-то подпитывать, подпитывать чем-то разным. А разным здесь подпитывать нечем, потому что это будет такой пик интереса, потом он начнет спадать, причем на это уйдет, ну, так, ну, от силы неделя, да? Вот у нас объявят в новостях, потом Трамп что-нибудь скажет, Маск что-нибудь заявит, я не знаю, какое-нибудь наводнение, землетрясение, и все, все забудут, там, новый iPhone, все, все отвлекутся на новый iPhone. И все. Слухи про то, что где-нибудь на Европе нашли жизнь, они сойдут на нет. Потом где-то через, там, допустим, месяц, хорошо, 3 месяца у нас скажут, мы сделали подтверждение, все опять начнут об этом муссировать, какой-нибудь Wall Street Journal напишет статью, какой-нибудь Forbes тоже снимет видео, будет куча эксплейнеров на YouTube, у нас будет там десятки видео, это опять же пошумит недельку и спадет. И что в итоге? То есть, как бы, мы, возможно, совершим самое невероятное, самое прорывное открытие в истории человечества как вида, как существование жизни в пределах вообще Вселенной, мы сделаем такой шаг вперед, который мы давно подозревали, что можем сделать, но как бы под оснований, чтобы его сделать, не было. И мне кажется, что о нем очень быстро забудут и скажут такой: «Ок, пошли дальше, все, нам переварили эту информацию, переживали, выплюнули». И окей, потом там снимут какой-нибудь пяток еще фантастических фильмов, но они не будут интересными. Потому что вот это вот нахождение внеземной жизни, оно уже как бы настолько давно подразумевалось и настолько является частью культурного кода нашего, что, мне кажется, шока вообще не будет. Ну, то есть, посмотрите вот на мой любимый пример с экзопланетами. Как вообще, ну, то есть... Мы находим миры, похожие на Землю, с помощью каких-то невероятных техник, смотрим на мерцание звезд и по нему говорим: смотрите, а там есть 7 планет, там 5 из них похожи на Землю. И все такие: окей, мы посмотрели Дудл на Гугле, и все. Мы забыли, дальше неинтересно. Новое открытие экзопланет неинтересно. И я, черт возьми, сомневаюсь, что когда мы найдем жизнь... Хотя, вернее, будет сказать, если мы найдем где-то жизнь, но мне кажется, что все-таки когда, что это будет каким-то откровением. Просто потому, что мы уже настолько вовлечены в эту тему, настолько ее переварили, настолько это все обмусолено, обсуждено, объяснено в фантастике, настолько проработаны все возможные сценарии развития событий, описаны как положительные, так и отрицательные. А в итоге-то это будет всего лишь, ну, таким достаточно научным открытием, в том плане, что это не будет: ух ты, зеленые человечки это будут, ух ты, 3 бактерии. И фотография этих бактерий хорошо разойдется. Возможно, кто-нибудь сделает из нее мемчик. Это будет лучшее, что можно сделать для популяризации такого события. И будет там эта фотография с подписью какой-нибудь, там, я не знаю, «Я выжил, а ты скоро умрешь», или что-нибудь в этом роде. Ну, то есть, какая-нибудь такая злая, едкая шутка, и вот она разойдется, и потом будет использоваться в каких-то моментах, там, сделают какие-нибудь там 15 художников интерпретацию фотографии этой бактерии, и все. Вот у меня пессимистичные, хотя почему пессимистичные? Я вот так подумал, что я называю эти предсказания пессимистичными, хотя... На самом деле, это лишь показывает, что для нас это в какой-то степени межпланетная жизнь, внеземная жизнь, является настолько отработанным материалом, что мы с точки зрения там, эволюции собственного мышления уже, в принципе, готовы к этой мысли. Мы готовы к тому, что есть жизнь за пределами Земли. Нас приучила к этому там, та же фантастика. И если, скажем, век назад ты это кому-нибудь скажешь, да, это был бы просто эффект разорвавшейся бомбы в обществе. Я думаю, об этом бы говорили лет 15-20, это было бы главной темой там, в барах, в каких-нибудь публичных лекциях. Это бы мусолилось. Сейчас уйдет неделя. Неделя и забудут, и все, и никакой вам жизни, ну что там дальше? Поехали, там, новый Red Dead Redemption, а когда Half-Life 3? Или там другие темы, кому что интересно. Сейчас настолько быстро мы перевариваем информацию, что просто станет таким заурядным достаточно событием. Но при этом, с чего я начинал подкаст? Начинал с того, что мне кажется... что вопрос о том, существует ли где-то помимо Земли жизнь, он отходит на второй план. И вот после всего, что я вот сейчас с вами проговорил, продумал, и тоже для себя это все как-то уложил в какую-то более-менее систему, мне кажется, что это круто. Мне кажется, что круто то, что мы можем такой важный вопрос отводить на второй план и интересоваться чем-то еще более интересным, интересоваться чем-то еще более впечатляющим, интересоваться чем-то еще более возвышенным. Ну, например, об устройстве вообще Вселенной и об устройстве макроструктур во Вселенной, там, как работают черные дыры, и как формировалась наша Солнечная система, и там, а что находится за пределами орбиты Нептуна, как ведут себя транснептуновые объекты, что представляет собой пояс Койпера, какие объекты там существуют, как они формируются, как это происходило. Все это вопросы, пожалуй, ну, как минимум одного порядка, да, с тем, а существует ли жизнь вне пределов Земли, а работает ли панспермия, а как мы, собственно, появились на нашей планете. На самом деле, тема исследования космоса, она просто настолько большая и всеобъемлющая, и когда ты в это погружаешься, ты понимаешь все эти масштабы, понимаешь... вот все вот эти безграничные пространства, в том числе информационные, в том числе пространство для исследования в плане размышлений, это просто вот является индикатором, да, вот тот факт, что если мы завтра откроем какую-то внеземную жизнь, это не будет большим откровением. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Если попробовать подытожить, то, во-первых, у нас есть протоколы, которые были сформированы еще в 60-х, которые говорят нам о том, как нам нужно чистить наши аппараты. И эти протоколы нужно постоянно дорабатывать. И об этом не нужно забывать, потому что мы, во-первых, узнаем о все новых видах жизни, которые мы можем унести с собой. Мы узнаем о все более устойчивых каким-то нашим абьюзам организмов. Соответственно, нужно их как-то лучше убивать. Вот. Ну и, соответственно, нужно как-то ответственнее относиться к тому, что мы привносим с собой в те места, где может существовать теоретически жизнь. Ну а когда и если мы ее найдем, ну тогда, наверное, об этом уже и поговорим. Все, что я предполагаю, это лишь мои собственные спекуляции, к этому стоит ровно так и относиться. Так что на этом я с вами, пожалуй, прощаюсь. Напоминаю вам, что несколько вещей надо напомнить. Во-первых, все те, кто оставлял комментарии под постами 198 и 199 на нашем сайте, участвовал в конкурсе, пожалуйста, свяжитесь со мной через почту ap@berdikas.com. Я совсем скоро закончу этот процесс. Он, к сожалению, затянулся дольше, чем я думал, но я хочу всем, кто поучаствовал, выслать небольшую сувенирку от теории большой бороды, поэтому нужно, чтобы вы со мной связались, и я узнал, как вам ее можно переслать. Следующий момент – это то, что вы можете высказать свое восхищение или же негодование моей работой в этом подкасте очень простым способом. Если вы слушаете меня с техники Apple, вы можете в своем приложении Apple Podcasts пойти и поставить нужное количество звездочек, а еще лучше написать какой-нибудь отзыв о подкасте. Это, собственно, поможет крепко мне и моему подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну, если вы настолько вообще восхищаетесь подкастом и хотите ему еще каким-то образом помочь, то вы можете сделать это на сервисе Patreon, patreon.com/berdikast, и там поддержать проект финансово и за это получить там разные бонусы, начиная от черновых версий Бородакаста, заканчивая планной почтовой рассылкой, прямыми эфирами и прочими плюшками. Там все это написано. Причем вы получаете доступ не только к будущим публикациям, но и ко всем прошлым. В частности, там, например, больше 75 или чего-то в этом роде уже есть, например, планных почтовых рассылок, в которых я, в частности, поднимаю темы, которые связаны с теорией Большой Бороды. Также не забывайте, что у нас есть Twitter, Instagram, @BirdieFeerie, и там все это есть в шоу-нотах, собственно, как и тайм-коды, все темы, все это можно посмотреть в том приложении, через которое вы слушаете подкасты, ну, либо же на сайте birdikas.com, там тоже все тайм-коды есть, плеер кликабельный, в общем, заходите, пишите комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите пообщаться, вы хотите предложить гостя, вы хотите задать вопрос в рубрику вопросов и ответов, все это происходит через почту ap@berdikas.com, ap@berdikas.com. Ну а на этом, пожалуй, буду прощаться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.